Освобождающий нектар драгоценных наставлений. Познай состояние без опоры как само совершенство и пребывай уверенно в свободе. Жизнь йогина делится на как бы два глобальных периода. Когда состояние без опоры познано и когда оно не познано. Когда состояние без опоры не познано, говорят, человек не знает Бога или человек забыл Бога. Или неосознан, пребывает в нечистом кармическом видении сансары. Когда состояние без опоры познано, говорят, человек реализовал просветление, реализовал естественное состояние. Это как бы два радикальных полюса. Оттого, познаем мы состояние без опоры, как само совершенство, или не познаем, зависит очень многое, фактически вся наша жизнь. Потому что первый путь ведет к сансаре, новым рождениям, страданиям и смертям в иллюзиях. Второй путь ведет к нирване. Первый путь ведет к новому телу, к новому перерождению и новому бесконечному замешательству в круге сансары. Второй путь ведет к обретению божественного тела, к обретению бессмертия, к вхождению в мандалу, в чистое видение. Первый путь ведет к карме. То есть к такому состоянию, когда ты не управляешь реальностью, а она управляет тобой. Когда внешние энергии Вселенной управляют тобой. Когда ты от них полностью зависим. Второй путь ведет к лиле, игре. Когда внешняя реальность слита с твоим сознанием, и ты ей можешь управлять. Ты уже не слепая игрушка, щепка в руках вселенских законов и сил. А ты как бы плывешь вместе с этими законами и можешь на них влиять, в меру, конечно, своих способностей. То есть следует понять эти как бы два различия. По одну сторону нечистое кармическое видение сансары, по другую сторону мир мандалы, мир чистого видения, в недвойственности. Мир полностью просветленной реальности. Когда мы говорим об этих двух мирах, это не означает, что мир реализации – это состояние адвайты, связанное только с пустотой или недвойственностью. Мы говорим также, что это мир не только пустоты, а мир также и энергии. Поэтому речь идет о мандале, об игре, о разных бессмертных телах. Все это имеет место быть при реализации. Когда сознание растворяется в Брахмане, это не означает, что энергия исчезает, потому что Брахман обладает бесконечной потенциальностью в проявлении энергии, и энергии являются его частью. Просто это означает, что устанавливается совершенно новое взаимоотношение с энергией. Теперь эта энергия перестает приносить страдания, перестает обуславливать, она становится контролируемой. В этом и отличие кармы от лилы. Лила есть божественная игра, спонтанный танец свободы. Карма есть жесткая зависимость, необходимость. Лила есть состояние, когда вы в центре Вселенной, когда вы ее творец. Карма есть состояние, когда вы на периферии, когда вас просто влечет ярмо причин и следствий, и вы ничего с этим не можете поделать. Ярмо причин и следствий влечет всех живых существ в нечистых мирах. Королей, политиков, бизнесменов, женатых и холостых. Все это не имеет значения. Ученых и не очень. Это ярмо нельзя преодолеть чем-либо другим, кроме сознания. Даже когда человек овладевает высокими технологиями, тем не менее, закон кармы можно преодолеть только развитием технологий сознания. И реализация лилы наступает, когда мы открываем это состояние без опоры. И когда мы всю свою жизнь и все свое существование строим на этом состоянии. Вот когда вы приходите на лекцию, лекция — это не лекция на самом деле. Это, можно сказать, тренировка в понимании, ежедневная тренировка, которую вы выполняете, в которой участвует не только учитель, но и ученик. То есть, разумеется, нечто рассказывается, но я считаю это так же, как важно в боевых искусствах ежедневно делать растяжки, ката, прыжки, удары, чтобы не потерять форму. Но также это нечто наподобие ежедневной интуитивной тренировки самого тонкого слоя сознания, будхи. Это гораздо тоньше. Это тренировка понимания, ясности, которая позволяет вам раскрывать свой тонкий слой интуитивного сознания. Итак, здесь говорится про состояние без опоры, ниралампха. Обычно, прежде чем его ученику можно передать, считается, ученик должен сам поднатореть в некоторых практиках, в концентрации, например, в сосредоточении. Вы должны действительно обрести сильнейшей волей и сильнейшей способностью к сосредоточению. Способностью концентрировать свою волю на чем-либо. Тот, кто обладает сильной концентрацией, он может стягивать шакти в одну точку. К примеру, если человеку, не обладающему концентрацией, дает служение, и он не обладает концентрацией, он его не может выполнить. Ну, разные причины возникают. Это потому, что его сознание не может стянуть шакти и оперировать ими. У него не хватает намерения, силы изменить реальность, сконцентрировать ее. Напротив, если человеку с большой концентрацией дать даже сложное, даже трудновыполнимое задание, он может стянуть огромную шакти вокруг себя и повлиять на реальность, искривить кармическое пространство и воплотить силой намерения реализованное. То же самое и в отношении практики. Когда у вас есть концентрация, вы можете изучить учение или выполнять технические практики. Для вас это не является проблемой. Если у вас есть сила сосредоточения, любые практики являются вам по плечу. Все заключается в способности к сосредоточению. Когда такая способность развита, вы можете уже начинать входить в естественное созерцание. По традиции считается не давать ученикам прямое видение, пока они не преуспели в сосредоточении. Преуспев в сосредоточении на предмете или на объекте, йогин практикует внимательность при ходьбе. Это вторая стадия. Как вы знаете, у нас не принято ходить просто так, а мы всегда стараемся ходить в созерцании. То есть основное задание для монаха – научиться ходить в созерцании, где бы ты ни был. Поэтому, когда вы идете, всегда вы можете проверить себя. Насколько я внимателен при ходьбе? Ходьба – это созерцание в движении. Когда у нас есть эти способности, сосредоточение, внимательность при ходьбе, у нас уже есть необходимая основа для того, чтобы открыть состояние без опоры и войти в присутствие. Вам действительно следует постараться первые 2-3 года в сосредоточении и внимательности при ходьбе. Когда же внимательность при ходьбе станет для вас чем-то естественным, естественное состояние начинает, как солнце на горизонте, брезжить и вставать. Оно как бы начинает внутри вас пробуждаться. Кабир так говорит. Все говорят «сахаджа, сахаджа», но никто не знает, что такое сахаджа. Когда человек легко отказывается от чувственных страстей и удовольствий, это и есть сахаджа. Сахаджа означает, что клеши, все мирские цели и желания покидают вас естественно, благодаря тому, что ум нашел колоссальный объект притяжения, и он вертится вокруг него, как муха вокруг меда. Сахаджа означает, что все цепляния, планы и надежды легко вас составляют, потому что у вас появился глобальный объект, который очень притягателен для ума. Этот глобальный объект настолько вас воодушевляет, поглощает, как бы, что все остальное для вас как бы становится второстепенным. Тогда это называется сахаджа. Это не то, что человек думает, «О, я нахожусь в присутствии», при этом имеет кучу привязанностей. Про такого можно сказать, что он его не видел даже во сне. Вот что я могу сказать. Присутствие – это привилегия, это результат уже, результат битвы, выигранной у сансары. До этого это еще просто тренировка в присутствии, и это следует четко понимать. Потому что есть такие понятия, как шудхаджняна и крияджняна. Крияджняна – это практика тренировки, когда мы упражняемся в созерцании. А шудхаджняна – это уже реализация. И есть еще такое понятие. Адисахаджа, или естественное состояние основы. То есть изначальное состояние, которое присуще бытию. Основа, как вы знаете, это Всевышний Источник. И знаем мы о нем или нет, оно всегда существует. А второе понятие называется даршан сахаджа, или естественное состояние пути. Даршан сахаджа – это уже какая-то вспышка присутствия, какое-то состояние, когда мы получаем прямое введение и работаем с ним. То есть это тренировочное присутствие. Поэтому его и называют естественное состояние пути. Наконец, есть пурна сахаджа, или естественное состояние плода. Это уже кульминация, вершина реализации. Допустим, когда ваше присутствие настолько уже, вы им прониклись, что оно трансмутировало праны ваши. Радужное тело завершено. Или обретено иллюзорное тело, ум полностью раскрыт. Поэтому естественное состояние основы, естественное состояние пути и плода Хоть это вроде бы одно и то же естественное состояние, но с нашей относительной точки зрения это как бы разные вещи. Естественное состояние основы Адисахаджа существовало еще до вашего рождения. Оно не зависит от вашего сознания. Оно успешно существует и без вас. Естественное состояние пути Даршан Сахаджа появляется, когда вы впервые переживаете вспышку присутствия или Даршан получаете от Гуру. Когда на какое-то время вы входите в недвойственность, и все видение меняется. Но это то, с чем надо работать, иначе оно не вырастет. Это то, с чем вы должны работать и нянчить его, как мать выращивает ребенка день и ночь, шлифовать непрерывно, используя любые доступные методы. Наконец, пурна-сахаджа или естественное состояние плода – это уже достижение, полнота реализации. Когда благодаря ему вы совершаете великий переход из кармы в лилу, из нечистого кармического видения в мандалу, проявляясь как божество, творец вселенной, как состояние брахмана. Это уже завершение. Итак, Кабир здесь как раз описывает уже естественное состояние плода. Он говорит, что настоящая сахаджа – это когда тебя покидают чувственные страсти и удовольствия. Это означает, что любые отклонения от присутствия уже для тебя немыслимо, что присутствие настолько глубоко проникает в тебя, что его не собьют ни чувственные страсти, ни удовольствия, ни горе, ни страдания. Ты с Богом, можно сказать, день и ночь. Ты одержим Богом, можно так сказать, в теистической терминологии.
Возможно ли при применении атмавичары и одновременно множественного осознавания некие уловить некие проблески недвойственности? Или это же вот это вот некие переживания не, все-таки не являются еще недвойственностью, а неким просто чем-то выше, но еще не недвойственностью? Что это?
Все зависит от глубины погруженности. Скорее всего, переживается вначале ясность. Ясность, возникающая благодаря обнаженному осознаванию. Недвойственность же будет переживаться тогда, когда эта ясность проникнет в сновидение, как минимум. Тем не менее, это настоящий путь, и все зависит от того, насколько глубоко вы проникаете. Итак, Кабир дальше говорит, кто легко соединился с Хари Всевышним, тот понял, что такое сахаджа. Отдал свою душу, получил душу Всевышнего. Это очень важные слова. Когда вы легко соединяетесь со Всевышним Источником, вы, наконец, понимаете, что такое сахаджа. Когда вам не нужно больше прилагать усилия, когда это происходит естественно. Чтобы это сделать, вы должны отдать свою душу. Отдать свою душу означает отдать свое эго. Полностью устранить все завесы, которые мешают. Что это за завесы? Привязанности, желания, гордыня, самомнение, воля, оценочные рассуждения, оценки, к которым мы привязаны, сформированный опыт, цепляние, надежды, страх. К Кабир говорит, без души Всевышнего нет души человеческой. Моя душа растворилась в душе Всевышнего, как Вселенная растворилась в эфире и огне. Душа поселилась между небом и землей и стала тонкой. Кажется, что святые действуют исходя из личного «я», из личных предпочтений, но это не так. Можно сказать, устами святых говорит сам изначальный источник. Святой он уподобляется существу, которое полностью себя предал этому Всевышнему источнику, когда его индивидуальное «я» полностью растворяется. Когда же оно полностью растворяется, чистое индивидуальное «я» Шудхасатва Сварупа является проводником этого Всевышнего источника. Такое растворение возможно, когда мы убираем все завесы, все привязанности. Вы можете посмотреть внутрь себя и посмотреть, какие у меня есть завесы, какие у меня есть привязанности. Какие у меня есть ограничения, рамки в сознании. Возможно, вы найдете много чего там. Кроме обычных, банальных желаний, там могут найтись тонкие вещи. И тонкие вещи распознать вообще сложно. Банальные распознать монаху легко. Сексуальное желание, желание еды, отождествление с гордыней. Это как бы видно невооруженным взглядом. А тонкие желания духовных удовольствий, эгоистичных, желания ситхи, желания ясности. Когда ты хочешь стать наслаждающимся. Когда вместо того, чтобы предоставить наслаждение Всевышнему источнику в тебе, ты хочешь присвоить эти желания. Это очень тонкие вещи. Желание власти, желание управлять реальностью. Вместо того, чтобы предоставить Всевышнему источнику в себе управлять реальностью. Все, что связано с эгоизмом, все это является тонкими завесами, которые препятствуют. И здесь вы должны понять вот что. Если вы настоящие эгоисты, вы должны понять, что самый лучший эгоизм – это отдать свое эго Всевышнему Источнику. То есть, сделав это, вы приносите самую большую пользу самому себе. Потому что эго не может принести само себе пользу. Она может принести само себе пользу через самоотдачу Всевышнему Источнику. Далай-лама по этому поводу говорил так. Если у вас есть эгоизм, так будьте эгоистами с размахом. Служите всему человечеству. Распространите свое эго до всех людей. Таким же образом и здесь. Кабир говорит, душа поселилась между небом и землей и стала тонкой. В созерцании Господа она обрела истинное знание и теперь никогда не расстанется с Ним. В древности был такой город Пратапа Вишрама, и внутри него правил царь, его звали Врихатсена. Врихатсена переводилась как «большая армия», хотя у этого царя была армия 100 человек, но это он из гордости так величал себя. Этот город славился ткачами и плотниками. И однажды вечером гуляли два друга, плотник и ткач, лучший плотник города и ткач по имени Прасад. Когда они гуляли, ткач заметил в царском дворце в окошке девушку, принцессу, царскую дочь. Ее звали Сулачана. И он, увидев его, у него сильно взыграла привязанность. Он ее сразу же полюбил с первого взгляда. И это была привязанность настолько сильная, что он не мог ничего даже сделать. Он поделился этими мыслями с плотником. Плотник посмеялся над ним, сказав: «Ты простой ткач, у тебя нет ни одного шанса взять жены, царскую дочь, принцессу, познакомиться с ней, оставить затеи». Но ткач, он даже слышать не хотел, он как одержимый стал. Как любовное помешательство. Он все равно продолжал строить планы и умолял плотника помочь ему каким-то образом организовать свидание с ней. И плотник понимал, что в таком состоянии бесполезно как-то прямо на него воздействовать. Он подумал, что-нибудь придумаю, а потом он сам увидит глупость своей затеи. Он сказал: «Ты знаешь, хоть принцесса из царского рода, но выше царского рода только боги. Если ты предстанешь перед ними как божество, может, у тебя что-нибудь и получится». И они создали такой план. Плотник был мастером делать различные вещи из дерева. Он сделал ему планер, как у Гаруды, как у Вишну, Гаруда. И в свободное время ткач обучался летать на этом планере. Сам ткач был мастером шить различные одежды. И он сшил себе сверкающий наряд. И он подумал залететь на этом планере и как-нибудь похитить принцессу, или, по крайней мере, вот так себя позиционировать. Но вера в богов всегда была очень сильна. И однажды после тренировок он залетел во дворец на таком планере, когда никого не было, и сказал принцессе: «Я, бог Вишну, я наблюдал долго за тобой из райской обители и пришел к выводу, что ты самая добродетельная. Я решил тебя взять в жены по обряду гандхарвов». И девушка была настолько шокирована, не смогла даже ничего возразить, потому что божество Вишну было родовым божеством их династии. И обряд гандхарва — это такой обряд, по которому вступают в брак небожители. То есть не производится никаких обрядов, они просто обмениваются гирляндами. После того, как обменялись гирляндами, этот брак считается законным. И они вступили в брак по обряду гандхарвов. Он провел с ней ночь, а затем принцесса рассказала царю, что она вышла замуж за Вишну по обряду гандхарвов. И царь с царицей были в замешательстве, а ткач прилетал каждый вечер, каждую ночь на планере. Это вот такая была авантюра. И однажды царь подумал: она ведь уже обещана могущественному царю. Да, и плотник, его друг, также сделал ему атрибуты Вишну, шлем, сударшана чакру, и все это с большим искусством. Царь подумал: она ведь обещана царю могущественного государства, возникнут дипломатические неприятности, будто бы я проигнорировал царя. И он сказал: «О, великий Господь, несомненно, это большая удача для нас, что вы посещаете нашу дочь, и мы породнились с самим Вишну. Однако возникла небольшая неувязка. Могущественный царь, которому была обещана в жены принцесса, претендует на нее, могут возникнуть конфликты». И ткачу было некуда отступать, он сказал: «Не беспокойся об этом, я все улажу». А у самого затряслись поджилки. И тот царь посчитал оскорблением то, что ему не отдали дочь и отдали какому-то человеку. И он привел уже свою армию к стенам города. И тогда царь сказал: «Я не сомневаюсь в том, что вы, как божество, сможете защитить нас. Я полностью полагаюсь на вас». И ткач посоветовался с другом и сказал: «Ну, я не знаю, что делать вообще. Мне только на Бога надо полагаться. Это конец, наверное. Плотник ему сказал: ну, попробуй вылететь хотя бы им навстречу. Может быть, они испугаются. И ткач с таким уже сознанием, он на бреющем полете вылетел навстречу войскам. И про себя думал: ну все, мне конец. А так он кричал: берегитесь, я Вишну. И говорят, что в это время боги наблюдали из тонких миров за этой комедией. Некоторые говорили: этого идиота надо наказать, он позорит Вишну. Другие потешались над авантюризмом. Третьи говорили: нет, мы должны за него заступиться. Если его убьют, как представителя Вишну, это опозорит и Вишну. То есть здесь уже начали вмешиваться высокие силы. И там мнения тоже разделились. Как бы он провозгласил себя, значит, он действует под нашим флагом. То есть мы не можем этого оставить. И поскольку мнения разделились, а битва вот-вот уже должна начаться, они пошли с докладом к самому Вишну. Вишна тоже заинтересовался, подумал, в чем дело вообще. И он решил войти в ум, в тонкое тело этого ткача. И когда он вошел в ум, в тонкое тело этого ткача, он увидел там только страх, растерянность, мрак и замешательство. Полное как бы. Его душа сжалась полностью. И он уже хотел покинуть его тело. Но потом он увидел какую-то небольшую искорку в сознании. Эта искорка в сознании была вера этого ткача. Он, вера и как бы что-то наподобие божественной гордости. То есть у него была еще такая мысль: не посрамлю Бога Вишну, пусть даже я умру, но умру, пусть я умру как Бог, не отступлю. То есть это был внутри такой, как бы, несмотря на весь его страх, такой внутренний величайший акт самопожертвования. То есть он решил как бы идти до конца, но не посрамить как бы ту бхаву, которую он принял. И внезапно Вишну понял, что этому человеку можно помочь. Он полностью вошел в его ум и овладел на некоторое время его телом. И тогда, когда ткач уже приближался на своем планере, все увидели колоссальную ослепительную вспышку и сияние. И войска задрожали от страха и были сметены от ужаса, от мощи, которая была проявлена. И царь, который осаждал город, он решил сдать без боя, не портить отношения с родственниками Вишну. И таким образом, брак этого ткача состоялся. Почему это было возможным? Потому что для ткача это стало духовной практикой. Потому что где-то внутри он сделал колоссальный выбор и самоотдачу. Он решил даже ценой самого себя не посрамить вот ту бхаву, в которую он вошел. Это и есть принцип самоотдачи. И мы подобны тому такому ткачу, когда у нас много клеш, нечистоты, страха и сомнений. Но если где-то внутри у нас есть вот этот луч осознавания, он станет тем притягательным фактором, который призовет настоящее божество в нас, который призовет нисходящую силу и который войдет в наше тело. И позволит устранить. Что такое армия? Армия – это клеши, кармы и препятствия, которые возникают. И эго самому по себе невозможно устранить эту карму. То есть нужно, чтобы вошел Вишну в ум йогина. И этот ум мрачен, полон темноты, страха и сомнений. Но если йогин созерцает, и он абсолютно предан своему пути, то этого будет достаточно, чтобы эта нисходящая сила вошла и всю эту армию рассеяла. И вот такое вхождение есть самотрансценденция, самоотдача.